SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Вообще, кем вы себя считаете по профессии? Чем вы занимаетесь?
Ну, я педагог по профессии, потому что я окончал ИНЯС, педагогический факультет. Очень был счастлив, что педагогический именно, а не переводческий, куда сначала я думал поступать, слава богу, не поступил. Потому что, когда я приехал в Америку, я, естественно, пошел по преподавательской стезе, и все кредиты мне зачтены были, таких предметов, как там методика преподавания и прочие скучные предметы. Но для американцев это оказались очень действенные предметы. К сожалению, американцы не так признают, когда выдают лицензии учителей. Основные предметы, как, скажем, математика или там физика, вот. Но обязательно нужно знать историю, педагогику, методологии всякие. К сожалению, учителя многое знают, но не всегда то, что надо. Ну, и поэтому я стал педагогом, работал 20 лет в американской школе. Совершенствовался, надо сказать, что очень способствует этому система американская. Ты больше получаешь денег, скажем, если ты станешь мастером, если ты получишь PhD, то еще больше денег получишь. В общем, в конце концов, я получил докторскую степень в NYU и мог преподавать и в университетах тоже. Я преподавал в университетах бостонские, даже в Дартмуте. Но такие либо лекции читал, либо курсы.
По какой специальности?
А специальность у меня communication. То есть это фактически по-русски как бы журнализм. Ну и массовые средства информации. То есть такая полутеоретическая специальность. Учился я у очень крупного американского профессора Постмана, у которого целая школа, которая называлась Media College. Звучит смешно, но в принципе, он в точку заглянул. Экология в медиа очень сейчас важна в эпоху интернета. Запечатывает черт знает что. Постман написал 25 книг. И одно время его считали крупнейшим философом даже в современном Америке. У нас были потрясающие конференции под Нью-Йорком. И на эти конференции каждый участник как бы пытался привести наиболее интересных людей либо для выступления, либо для дискуссий. И мне удалось привести, в то время я был приятелем, Иосифа Бродского. Так что он выступал там у нас на этой конференции, незабываемо. И потом, значит, издал отдельно, у него была книга эссе. И вот та лекция, которую он читал, это впервые он прочел по рукописи замечательную свою эссе об Одене, которого он очень любил.
И переводил.
И переводил. Об одном, собственно, стихотворении. Сентябрь 1939 года. И он успел за 2 часа рассказать, проанализировать только 4 строфы. Только у него было ассоциации, аллюзии и прочее.
Ну и как его восприняла публика?
Принял очень хорошо, но
не всегда же его понимали.
Они любят обедать вовремя. И когда он, значит, через 2 часа продолжал еще, а ему дали не больше там 1,5 часа, то его оборвали, и он очень был расстроен. Потому что в России таких дел, если интересная лекция...
Ну, конечно, никто не ест, не пьет, это понятное дело. Пища духовная, конечно, важнее пищи телесной. И вы продолжаете преподавать сейчас?
Да, до сих пор преподаю, веду курс в одном из университетов в Нью-Йорке, называется Тура Колледж.
Вы еще возвращаетесь к собственному профессиональному музыканству.
Основная работа, я, значит, в школе, как только исполнилось 20 лет, без которых нельзя пойти на пенсию, я ушел на пенсию и вспомнил о своем хобби. любимым делом жизни, стал серьезно заниматься музыкой.
То есть вы начали снова учиться музыке?
Да.
Вы считали, что это вам необходимо?
А это совершенно необходимо. Если просто так играть без учителя, без человека, который тебя наставляет, следит за твоим продвижением и прогрессом, это невозможно. И мне случайно удалось попасть к крупнейшему учителю и пианисту американскому, Джеффри Бига. Он в свое время завоевал первую премию на конкурсе Маргариты Лонг.
Тибо.
И Тибо, да. И Бен Стайн сказал как-то, что лучше него никто не играет Листа в его поколении. Так что он крупнейший пианист, но карьера его не очень
удачна, да?
Потому что он должен воспитывать детей, не хотел ездить по всему миру. И он в основном занимается педагогикой, хотя до сих пор дает концерты повсюду.
И строгий он учитель?
Что значит строгий? То есть к нему приехать, не выучив, просто нельзя, себя не будешь уважать. Только потом, когда ты выучишь это произведение, он начинает с тобой работать, ну, в плане, значит, выразительности, фразировки и прочее.
Вы выступаете с концертами?
Выступал с концертами не так часто. Вот я ездил в Москву и выступал в музее Скрябина. Но вступил в потрясающее общество, которое, возможно, только, я не знаю, в Америке или где-то на Западе, говорят, еще есть в Германии. Это называется «Нью-Йорк Пиано Сосайти». Нью-Йоркское общество пианистов. И руководит им известная пианистка русская Елена Леонова. Это ее идея. Но идея очень благотворная. Значит, в общество принимают только тех, кто сделал карьеру в других областях и успешно. Так что у нас там есть и доктора наук, врачи, юристы и прочее. И все они, надо сказать, профессиональные пианисты. Но они просто сделали еще карьеру где-то. И, скажем, в концерте обычно участвует 5-6 пианистов. Нам дается по 15-20 минут. Вот в прошлом году я участвовал в 3 концертах таких, так что я там еще новичок. А общество это несколько лет существует. И личности, которые там участвуют, просто выдающиеся.
Скажите, Азари, а вы не собираетесь устроить фортепианный концерт сольный в Австралии в следующий свой приезд?
Я бы с удовольствием, но это, наверное, трудно организовать. Меня, в общем-то, никто не знает, и я не очень крупный профессиональный пианист, но те вещи, которые я играю, если не концерт, то несколько вещей, я играю на высоком уровне.
И в заключение я хотела упомянуть еще об одном вашем хобби. Вы еще занимаетесь серьезно шахматами.
Ну, сказать, что я занимаюсь серьезно трудно. Я просто играл в шахматы, но в школе, где я преподавал, мне удалось собрать очень сильную команду. Так что я был их тренером. Они играли некоторые лучше меня. У меня было 2 международных мастера и 3 перворазрядника. Все они, кстати, из России были. Но потом в самом клубе участвовали китайцы, индусы, американцы, кто угодно, то есть родившиеся в Америке. И мы участвовали в нескольких крупных соревнованиях. 2 мы выигрывали соревнования Большого Нью-Йорка. Вот. И потом мы поехали в Лос-Анджелес на общенациональный турнир. И там, к сожалению, заняли только 5 место, но все равно это почетно. И, потому что у нас заболел один из участников. Так что мы с 4 из 5 участников заняли 5 место.
Надо сказать, что в Австралии профессиональные шахматы начали подниматься только после того, как сюда начали приезжать из бывшего Советского Союза люди профессиональные.
Надо сказать, что я занимался этим делом лет 15 в школе. И популярность в Нью-Йорке, в Америке растет невероятно. Скажем, вот черные очень интересуются баскетболом. И самые лучшие баскетболисты.
Да, white man can jump.
Да, решили послать тренеров в Гарлем и другие районы Нью-Йорка. Кто-то, в общем-то, понял, и на моих глазах появились ребята из школ, где много черных, и играют в шахматы великолепно. И сейчас уже есть несколько мастеров, так что они опровергли вслед за Обамой.
Только хотела сказать.
Такие
стереотипы.
Стереотипы. Вообще, в последние годы, когда мы играли, участников было, наверное, 3-4 раза больше, чем когда мы начинали 15 лет назад.
Большое спасибо. Я совершенно очарована нашей беседой. Я знаю, что если бы мы коснулись еще там миллиона разных тем, так я бы получила такие же невероятные и, можно сказать, просто захватывающие сведения из ваших уст. Мы желаем вам огромного успеха.
Огромное вам спасибо. Да. И большой привет вашим слушателям. Желаем удачи и всего самого лучшего.
И мы надеемся с вами на личную встречу, может быть, в наших студиях в Сиднее или в Мельбурне.
Всегда к вашим услугам.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.